эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, Сухумец, Канвале 8 часов вечера. У микрофона Нана Плеева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Семилетка мечты». Грузинская власть и оппозиция отмечают годовщину наступления эпохи грузинской мечты.
В этот день, 1 октября 2012 года, под руководством Бедзины Иванишвили произошло массовое освобождение граждан от диктата. Ваша цель – нарисовать реальность в цветах вашей мечты, но картина вырисовывается противоположная.
Пятая техническая встреча в Аргнете закончилась, как и четыре предыдущие, безрезультатно.
Мы требуем, чтобы грузинские полицейские покинули данный район. Нам пока договориться не удалось. Грузинская сторона в ответ говорит о том, что в этом районе присутствуют силовики югоостинские.
Зачем представители Россотрудничества и Евразийского народного союза ездили в Гальский район и чем это обернулось?
У него такая болезненная реакция, буквально дословно. Да, да, я считаю, что не помешало в Гальском районе открыть пару факультетов какого-то российского вуза.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые спрашивает студии представит моя коллега Амина Умарова.
В Гонконге один из участников массовой акции протеста, приуроченной к 70-й годовщине образования КНР, получил огнестрельное ранение в грудь. Сообщение СМИ подтвердила полиция. Она утверждает, что полицейский стрелял в целях самообороны. Медики подтвердили, что в столкновениях были ранены не менее 15 человек. Один из них в критическом состоянии. Как утверждается, это именно получивший огнестрельное ранение. Ранее полиция, по ее утверждениям, только стреляла в воздух, чтобы разогнать людей. Столкновения в Гонконге сегодня один из самых ожесточенных за последние месяцы. В разных районах города участники акции протеста возводили баррикады, против полицейских использовались коктейли Молотова. Протесты в Гонконге продолжаются более 4 месяцев. Демонстранты сначала добивались снятия рассмотрения закона об экстрадиции обвиняемых в преступлениях материковый Китай. Затем требования расширились. Главное из них – сохранение автономии города и отставка гонконгских властей. Звучат и требования независимости от Китая. Китайские власти осуждают протесты и грозят их участникам жесткими мерами. Лидер Китая Си Цзиньпин в ходе речи, посвященной 70-летней годовщине создания КНР, заявил, что Пекин по-прежнему придерживается стратегии мирного объединения китайских территорий и будет придерживаться принципа «одна страна, две системы» во взаимоотношениях с Гонконгом и Макао.
Мы должны придерживаться стратегии мирного объединения. Одна страна, две системы. Мы будем поддерживать долгосрочное процветание и стабильность в Гонконге, в Макао, в Тайване. Вся страна стремится к полному объединению Китая.
Делегации Грузии, Украины, Эстонии, Латвии и Литвы в ПАСЕ подготовили совместное заявление в отношении России, сообщила глава украинской делегации Елизавета Ясько. От имени Грузии совместное заявление подписала первый заместитель председателя парламента Грузии Тамар Чугашвили. В 70-летнюю годовщину Совета Европы мы видим, что стандарты и ценности этого института находятся в серьезной опасности, а авторитет парламентской ассамблеи ослаблен, говорится в совместном заявлении делегаций 5 стран. В документе говорится, что на протяжении 70 лет Совет Европы защищал права миллионов людей и твердо поддерживал ценности, ради которых и была создана организация. К сожалению, июнь 2019 года ознаменовал начало другой эры. Во время летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы приняла резолюцию 2292, которая без условий вернула российской делегации право голоса и другие процедурные права. Тем самым Парламентская ассамблея Совета Европы закрыла глаза на нарушение прав человека, похищения, незаконную оккупацию и аннексию территорий, на незаконные аресты граждан, государств-членов организации и войны, которые Российская Федерация до сих пор ведет против своих соседей, говорится в заявлении. В документе также сказано о возведении заграждений из колючей проволоки вдоль линии де-факто границы самопровозглашенной Республики Южная Осетия, а также проведении выборов в неподконтрольных центральным властям Грузии в регионах. По словам главы украинской делегации, Совет Европы утратил авторитет в глазах миллионов граждан, государств-членов. По информации общественного вещателя Грузии, накануне 30 сентября делегации Грузии, Украины и стран Балтии в знак протеста не присутствовали на открытии осенней сессии ПАСЕ.
Эхо Кавказа. Новости.
В Ереване в резиденции президента Армении стартовало заседание Высшего Евразийского экономического совета, для участия в котором в Армению прибыли лидеры 7 государств. Накануне в Ереван прибыли президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. В качестве лидера страны-наблюдателя в ЕАЭС в Армению также прибыл президент Молдовы Игорь Дадон. В качестве приглашенных глав государств приехали президент Ирана Хасан Роухани и премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун. Последним в Ереван сегодня прибыл президент России Владимир Путин. Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретил гостей у дверей президентской резиденции, сообщает радио Азатутюн. С приветственным словом на заседании выступил премьер-министр, председательствующий в ЕАЭС Армении Никол Пашинян, который отметил, в частности, что ереванское заседание является исключительным в том смысле, что в нем участвуют руководители Ирана и Сингапура, и фактически союз расширяет сотрудничество с другими странами. Власти Нидерландов обратились в прокуратуру России с просьбой оказать содействие в поиске бывшего донбасского сепаратиста Владимира Цемаха. Об этом заявил посол Роб Свартбол, сообщает Интерфакс. Ранее стало известно, что голландские власти хотели допросить Цемаха по делу о крушении самолета малазийских авиалиний над Украиной в 2014 году. Как сообщил Свартбол, правительство Нидерландов сейчас обратилось в российскую прокуратуру за помощью, чтобы найти этого человека, пообщаться с ним, а также собрать возможную информацию от него. Цемах – бывший начальник ПВО в подконтрольном сепаратистам городе Снежное. В 2019 году бывший участник вооруженных формирований так называемой Донецкой Народной Республики в результате специальной операции Службы безопасности Украины был похищен в Снежном и вывезен в Киев. В ходе операции погиб один украинский военный, утверждает известие издание «Цензорнет».
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Сегодня исполнилось 7 лет со дня прихода к власти коалиции «Грузинская мечта». Оппозиция и власть оценили итоги ее деятельности, разумеется, по-разному. О семилетке мечты Иракли Урагвелидзе.
Седьмая годовщина мирной передачи власти сегодня стала поводом для бурной дискуссии в ходе осенней сессии парламента. Ее открыл один из видных членов правящей партии Нукри Кантария, который поздравил коллег с эпохальным событием.
В этот день, 1 октября 2012 года, под руководством Бедзина Иванишвили, народ и граждане Грузии осуществили смену режима мирным путем. Правда, мы не до конца избавились от бацил того периода, но произошло массовое освобождение граждан от диктата. Любой может после критических замечаний в адрес властей, не опасаясь, спокойно направиться домой.
В ответ член Политсовета Европейской Грузии Зураб Чабирашвили привел свою аргументацию.
Мы выслушали сейчас историю свободного гражданина, который мирно возвращается домой и открывает пустой холодильник. Ваша политика привела к невиданному уровню бедности сотен тысяч граждан. Им нечего положить в холодильник, если он вообще есть. Ваша цель — нарисовать реальность в цветах вашей мечты, но картина вырисовывается противоположная. Лари опустился до уровня 3:1 в отношении к доллару. Советую, по примеру некоторых центральноазиатских стран, запретить вывешивать курс на пунктах обмена валют.
Бывший представитель правящей команды Эка Беселе принесла извинения тем людям, которые поверили и остались разочарованными итогами семилетнего правления грузинской мечты.
Какого итог семи лет правления? В поисках справедливости находятся больше граждан, чем до 1 октября 2012 года. Больше людей находятся на грани выживания. Та позитивная динамика, которая у нас была в первые годы, утеряна. И мы нанесли огромное оскорбление людям, которые выстрадали победу 1 октября. А теперь люди, которые растоптали человеческое достоинство наших сограждан, но находятся в почете и обласканы властью. Я хочу извиниться перед народом от имени тех людей, кто пришел к власти под лозунгом восстановления справедливости и отвернулся от этих идеалов ради личного комфорта и других обстоятельств.
Политолог Геху Хашвили, стоящий у истоков грузинской мечты, считает, что по прошествию 7 лет в сухом остатке мы получили полную эрозию института власти. За этот период, по его мнению, не произошло ни одного запоминающегося события, которое бы можно было занести в актив правящей партии.
Институциональный порядок разрушен, и власть управляют из одного теневого центра. Вот главный негативный момент нынешнего правления, которое привело к размыванию государственности и к деградации всех институтов власти. На этом фоне наблюдается снижение качества демократии, и мы наблюдаем реанимацию лиц, которые прислуживали авторитарному режиму прошлой власти. В свое время, требуя демонтажа персонального авторитаризма Саакашвили, мы боролись с порочной системой его правления, но в итоге получили худший теневой авторитаризм, при котором никто не несет персональной ответственности за невыполнение взятых обязательств. Поэтапно новая власть переняла все порочные стороны прежнего режима, и процесс утверждения бессрочных судей стал водораздевом, приведшим к расколу в рядах самой мечты.
Как подчеркнул Гея Хухашвили, об эрозии института власти также свидетельствует тот факт, что, несмотря на беспрерывную чехарду членов Кабмина, никто не понес ответственности за результаты экономической стагнации. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Георгий Гахарь озадачил всех, заявив: «Миша, поздравляю, сегодня 1 октября. Скрытый смысл этого послания, семилетки мечты и перерождения Михаила Саакашвили следует Мзия Парисишвили».
«Миша, приветствую и поздравляю. Сегодня 1 октября», — сказал сегодня премьер-министр Георгий Гахария, выйдя к журналистам. И аудитория так и не поняла, к кому он обращался. То ли он к Михаилу Саакашвили, то ли к одному из журналистов, который сообщил, что представленный Гахария проект бюджета на 2020 год в парламент оппоненты уже назвали предвыборным. Тогда и произнес Гахария имя Миша. А так обычно в Грузии называют Михаила Саакашвили.
Миша, мы писали на битаге, вот.
Миша, приветствую и поздравляю. Сегодня 1 октября. В 2012 году грузинский народ, лидер партии Бедзина Иванишвили, мирно сделал еще один шаг к демократии, результаты которых мы сегодня пожинаем.
Если бы не эта политическая борьба грузинской мечты и его лидера Бедзина Иванишвили не на жизнь, а на смерть с Михаилом Саакашвили и над движением, дискуссии об адресате поздравления премьера, наверное, не случилось бы. Ведь в современной истории Грузии именно третий президент в первый и пока в последний раз уступил свое место мирно. Ну а о заслугах Саакашвили сегодня вспоминали только его соратники из нацдвижения, хоть в то же время и дистанцировались от него из-за его высказывания. Саакашвили заявил о том, что он верующий и носит крест, а его бывший соратник, лидер Европейской Грузии Гика Букерия, цинично относится к христианским традициям Грузии, что, к сожалению, по словам Саакашвили, плохо отразилось в ходе правления нацдвижения. Несмотря на ошибки и отдельные преступления, написал сегодня на своем странице Facebook лидер фракции Роман Гуцеридзе, сила национального движения в том, что она сделала, будучи у власти. И если ЕНД оторвется от своих либеральных корней, она сама себе выроет могилу, констатирует соратник Саакашвили и сообщает далее обществу.
Национальное движение никогда не было христиан-демократической народной партией. Оно было и остается широким движением либеральной ориентации, и в программе партии никто не делал ревизию этих фундаментальных ценностей. Поэтому все отличающие от этого точки зрения должно быть расценено как частное мнение, а не официальной доктриной партии.
Сообщает Роман Гуцеридзе. Объяснение Гуцеридзе и других представителей движения, которые открещивались от личной позиции партийного лидера, заставили пользователей соцсетей даже задаться вопросом, национальное движение дистанцировалось от Саакашвили или все это часть политической стратегии, а на форум G предложили сделать выбор «Миша против Букерия». Мнения разделились.
Избирательный максимум Бокерия 10-12%, и смешно его ставить возле Миши и его нацдвижения. Даже если на избирательном бюллетене будет только Миша, он минимум наберет 20% голосов. Также с учетом итогов первого тура президентских выборов националы возьмут 37%, а еврогрузины 10%.
Пишет пользователь под ником DidgoRigeo.
Лишь бы еврогрузины из Бакерии не пришли, готов за мечтателей голосовать. Но вообще-то моя мечта – альянс Миша Бедина, чтобы они по-старому продолжили дело.
Делится несбыточными мечтами Датоя. Многие сегодня вспоминали последние политические рейтинги NDI. Согласно обнародованным в сентябре итогам соцопроса, 24% опрошенных проголосуют за грузинскую мечту, 10% за нацдвижение, по 6% предпочли европейскую Грузию и свободных демократов, 5% у альянса патриотов и 4% у лейбористов. Грузия вступила в предвыборную фазу, констатирует Зведа Башидзе, доктор политических наук, профессор.
Видимо, сейчас Саакашвили решил представиться обществу как трубадур и защитник грузинской национальной идентичности. Утверждает, что только он сейчас национальная сила и никто больше. Все это, конечно, предвыборный ход, но не думаю, что такая его ставка подтянет к нему массы. За ним пойдут только тот маленький процент избирателей, которые ему и так верны. Эпоха Саакашвили завершена.
Политолог, опираясь на рейтинги и популярность партии, не думает, что смена риторики или тактики принесет ощутимое преимущество какой-либо оппозиционной или же правящей партии. Большинство наблюдателей полагают, что грузинской мечте придется создать коалиционное правительство, с учетом того, что выборы в 2020-м пройдут по пропорциональной системе, и это новшество, которое предстоит утвердить парламенту, сегодня грузинская мечта назвала также результатом своего правления, умолчав о том, что пошел на это Бедзина Иванишвили после июньских широкомасштабных акций и протестов. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
С минувшей пятницы заключенные Цхинвальской тюрьмы проводят голодовку. По информации правозащитников, они протестуют против введения российских правил внутреннего распорядка в исправительных учреждениях самопровозглашенной республики. В первую очередь это касается времени прогулок и сокращения числа передач от родственников. С этим мнением солидарны многие югостинские правозащитники. По их словам, пока власти не могут обеспечить приемлемых условий содержания, никаких новых ограничений быть не должно. Подробности в материале Мурата Кукимухова.
Министр юстиции Залина Лалиева накануне заявила, что не может считать происходящее в тюрьме голодовкой из-за нарушения регламента. Зэки не уведомили министерство письменно о проведении акции протеста. Такое впечатление, что министр перепутал акцию протеста с процедурой проведения учредительного съезда политической партии. Кроме того, убеждена министр, причин для голодовки нет, а речь идет лишь о злостном нарушении режима. Цитирую. «Реформа прошла успешно. Был проведен капитальный ремонт здания, разделены режимы содержания заключенных на общий и строгий. Есть отдельные сектора для женщин и бывших сотрудников правоохранительных органов. Также были улучшены условия содержания. Оборудована столовая, где осужденные могут получить трехразовое питание. Им также оказывается медицинская помощь, вплоть до оперативного вмешательства, то есть для них созданы все условия». Конец цитаты. Реформа – это изменение правил и преобразование, вводимое законодательным путем. Наверное, это слишком громкий термин для обозначения ремонта здания тюрьмы, пусть даже его не ремонтировали последние 80 лет. Но даже в отремонтированном виде это тюрьма. Там в условиях самого сурового крытого режима содержатся граждане, приговоренные к заключению в колонии общего, усиленного или строгого режимов, но никак не особого, говорит бывший судья Верховного суда Южной Осетии Юрий Кокоев.
Хотя Минюст говорит, что там им созданы все хорошие условия, все, но они в замкнутых помещениях находятся, фактически тюремные условия.
Фактически Минюст самовольно изменил заключенным режим содержания.
Конечно, Минюст не вправе менять режим содержания. Режим содержания назначает суд, естественно, когда приговаривает человека и допускает изменение режима содержания. Тоже только суд.
Около месяца назад из Хинвальской тюрьмы просочилась информация о том, что Минюст переходит на российские правила внутреннего распорядка исправительных учреждений. Ограничили заключенным передачи с воли не более одного раза в месяц в СИЗО и не более одного раза в два месяца в тюрьму. Дескать, из-за попустительства администрации передачи превышают допустимые по российским правилам 30 килограмм в год. Но при этом Минюст как-то упустил из виду, что тюрьма голодная, что на казенном вареве зэкам не прожить. По словам бывшего узника Схинвальской тюрьмы, правозащитника Фатимы Маргиевой, это узилище нельзя назвать исправительным учреждением.
Хотя бы элементарно библиотека, чтобы они могли читать. Фактически, кроме тех книг, которые я оставила, там, наверное, и книг нету. Там нет никакого профессионального обучения, нет мастерских, где они могли бы работать, где они могли бы зарабатывать на то, чтобы их кормили получше. Тем более, что они находятся в большой опасности в связи с тем, что там находились туберкулезные больные.
Вчера СИЗО и тюрьму посетила группа депутатов. Они в очередной раз содрогнулись от нечеловеческих условий, обещали взять их на заметку. Я не буду перечислять их замечания, скажу лишь только, что эта история напоминает сказку про белого бычка. Все это уже было, но мало к чему привело. Ремонт в тюрьме язык не поворачивается назвать результатом. Депутат парламента Давид Санаков вспоминает, что еще до признания республики в бытность Эдуарда Кокойты, когда он был уполномоченным по правам человека, а Мераб Чигоев генеральным прокурором, они докладывали президенту о недопустимых условиях содержания заключенных.
Мы этот вопрос поднимали. Все соглашались, что это надо делать. Но тогда у нас средств не было. Мы обращались в международные организации, но они тоже нам ничем не помогли, потому что они сказали, ну кто вам будет строить тюрьму? Ну, все строят школы, детские сады, а мы тюрьму. Короче, никто нам не соглашался деньги дать на новую зону.
А при Леониде Тибилове этот вопрос поднимался?
При Леониде Харитоновиче не поднимался такой вопрос, насколько я знаю. Мне кажется, что сейчас есть у нас такая возможность, чтобы построить, например, колонию поселения, чтобы решить эту проблему. У нас есть партнеры, которые могут нам помочь вот в этом вопросе. И если не будет соответствующих условий, это является еще одной преградой к тому, чтобы наши провинившиеся в России соотечественники отбывали наказание дома.
Это был депутат парламента Южной Осетии Давид Санакоев. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
Недавно представители Россотрудничества Евразийского народного союза посетили Гальский район самопровозглашенной Республики Абхазия. О целях визита и его последствиях наш постоянно сухумский автор Виталий Шария побеседовал с председателем Российского Евразийского народного союза Татьяной Полосковой.
С председателем Российского межрегионального общественного движения «Евразийский народный союз» Татьяной Полосковой мы познакомились несколько месяцев назад, когда она в Сухуми давала совместную пресс-конференцию с руководителем абхазского отделения Россотрудничества о совместных проектах. И вот недавно узнал из СМИ о ее поездке в Гальский район по его сельским школам, в ходе которой она выступила с инициативой открыть в райцентре филиал какого-нибудь российского высшего учебного заведения. Педагогам русского языка и литературы района Полоскова раздала денежное вознаграждение в размере 12 тысяч российских рублей за вклад в популяризацию русского языка и литературы. В одном из грузинских СМИ информация об этом была преподнесена под заголовком, где говорилось, что Россия задействовала мягкую силу в Гальском районе. Чтобы выполнять рассказать об этой поездке, я решил обратиться, так сказать, к первоисточнику, к самой Полосковой. И вот что, в частности, она мне рассказала.
Гальский район как бы не единственный предмет наших усилий сейчас, да, просто поскольку мы знаем, там есть острая нуждаемость и материальной поддержки педагогов, и технической поддержки школ, и методической, поэтому мы поехали в Гальский район, у нас прошла половина мероприятий по Гальскому району, посетили 6 школ, это школы сельские, планируется посещение еще одной школы в сельском районе удаленно и двух в городе Галь. В ходе этого мероприятия мы вручили денежные премии педагогам, которые преподают русский язык и литературу. Но это не значит, что мы оставим без внимания преподавателей других специальностей. Я сразу же подняла вопрос об абхазском языке, преподавателях абхазского языка, потому что мы, конечно, хотим, чтобы абхазский язык здесь тоже жил и развивался. Ну и кроме этого, мы в каждой школе провели типа круглого стола, то есть нам педагоги выразили свои пожелания, что в чем они остро нуждаются, и мы составили план вот на 20-й год уже. Но одно мероприятие проведем в декабре этого года, как завершающее. У нас попросили компьютерный класс. В общем, одна из сельских школ попросила компьютерный класс. Мы успеем уже в этом году. А в остальных поднимаются вопросы тоже. Компьютерных классов, учебников, доски, школьные формы для учащихся. Очень рада сообщить, что у нас сейчас в октябре приезжает помощь из Москвы. Мы направляем балетмейстера из Московского театра «Оперетты», который проведет здесь мастер-классы для танцевальных коллективов из Глюрифша. И она заедет и в ГАЛ, и в Гагру, и в ряд других мест, и поможет молодым, так сказать, маленьким танцорам. Вот. Значит, сейчас у нас на этот месяц, ну, во-первых, мы должны привести к танцевальному коллективу «Глюрифш», а вот средства денежные на пошив новых танцевальных костюмов. У нас на повестке дня Гагра, который мы тоже должны в ближайшее время начать финансирование материально-технической базы Дворца культуры. И, в общем, самое главное событие, которое я, в общем, озвучила, мы собираемся отвезти ансамбль. Собираемся их отправить на концерты в Сирию, на военную.
А какой ансамбль?
Как Мирсахоп. Там давно просили кавказский ансамбль, вот, местные товарищи.
А вот об этой идее насчет открытия там филиала какого-то российского вуза?
Ну, во-первых, да? Вы знаете, у него такая болезненная реакция, буквально дословно. Да, ну, много раз от людей, в том числе и здесь. Ну, такая болезненная реакция непонятна. Во-первых, я не чиновник. Вы знаете, я общественный деятель, я могу чего угодно сказать. Вот. Поэтому, да, я считаю, что не помешало в Гальском районе открыть пару факультетов какого-то российского вуза. Если кому-то это не нравится, в конце концов, решает это Абхазия. И решает это российский вуз. Это не я решаю. Если это считается преждевременным или нет достаточно кадров, есть дистанционная форма обучения. Никто ее не отменял. Кроме этого, еще есть такая вещь, как потребность в рабочих специальностях. У нас сейчас в России самые востребованные – это слесари-фрезеровщики. Поэтому, может быть, открыть хотя бы вот технику какой-то. Или филиал есть. Но еще, поскольку волею судеб мне пришлось задержаться в Абхазии, я сейчас нахожусь в Курской горбольнице. Сначала я потом в двух отделениях находился, реанимация и в неврологическом, по случаю совершенно неожиданного инсульта. Вы знаете, я была просто потрясена после московских больниц. Просто потрясена отношением к людям. И не только ко мне. Я наблюдала, как нянечки, медсестры относятся, врачи относятся к больным. Вот по качеству обслуживания, по качеству вот именно кадров, я такое только видела в Испании.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Нана Плиева. В Тбилиси 21 час 29 минут. В Сухуме, Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Амина Умарова.
Россия сама примет решение по вопросу пребывания ее военных баз в Абхазии и Южной Осетии, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, прибывший сегодня на саммит Евразес в Ереване. «Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства», сказал Путин в ответ на вопрос корреспондента грузинского телеканала о том, когда Россия начнет выполнять свои обязательства, взятые в 2008 году. «Когда мы примем такое решение», — ответил на ходу Путин, — передают российские СМИ. Вопрос был задан по дороге на заседание Совета. Внесенный в Госдуму проект федерального бюджета на 2020-2022 годы учитывает оказание помощи Цхинвали и поддержку Сухуми, передает информационное агентство «Регнум». Так, на оказание помощи самопровозглашенной Республике Южная Осетия предлагается выделить в 2020 году 1,5 миллиарда рублей, в 2021 году – 1,7 миллиарда, в 2020-м – 163 миллиона. Средства пойдут на оказание финансовой помощи в целях социально-экономического развития Южной Осетии, а также на осуществление бюджетных инвестиций и поддержку инвестиционной деятельности в Республике Осетия, отмечается в сопроводительных документах правительства Российской Федерации. На обеспечение сотрудничества с самопровозглашенной Республикой Абхазия российская сторона выделит в 2020 году 1,7 миллиарда рублей, в 2021 году 1,9 миллиарда, в 2022 году 249 миллионов рублей. Новый инвестор в Ткибуле выплатил зарплату шахтерам. Об этом сообщила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава. По ее словам, тем самым инвестор решил основную горячую проблему, информирует Sova.News. «Для нас важно, когда начнется работа в шахтах, какова перспектива их развития, в том числе и строительство теплоэлектростанции. Также приоритетом является решение вопроса безопасности труда. Этот вопрос является основным, и все нормы должны быть защищены», – отметила министр. 24 сентября около 40 шахтеров, требующих своей зарплаты, провели ночь в шахтах имени Миндели и Дзидзигури. Они отказались прерывать акцию протеста до тех пор, пока не получат зарплату и гарантию восстановления процесса добычи каменного угля. Ни один из заключенных Цхинвальской исправительной колонии письменно не уведомил администрацию учреждения об объявлении голодовки, о которой пишут пользователи соцсетей, заявила журналистам министр юстиции самопровозглашенной Республики Южная Осетия Залина Лалиева. Пользователи социальных сетей в минувшие выходные сообщили о том, что заключенные объявили голодовку. Они недовольны условиями содержания, качеством питания.
Новости представила Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Пятая по счету техническая встреча в Эргонете была посвящена обсуждению ситуации в районе населенного пункта Цналисе. Грузинская сторона поднимала и вопрос открытия пропускного пункта в поселке Ахалгори. Ирина Келихсаева с подробностями из Цхинвали.
После встречи участников формата механизма по предотвращению и реагированию на инциденты глава югоостенской делегации Егор Кочев заявил, что главный вопрос, вопрос деэскалации напряженности на границе, так и не был решен. Началось все с того, продолжил он, что в ночь на 24 августа под покровом ночи грузинская сторона выставила пост в районе осетинского села Цнелис, чем вызвало резкое ухудшение ситуации в этом районе и в регионе в целом.
Очередной раз югостинская сторона заявила о том, что нахождение на югостинской территории полицейских грузинского государства невозможно. Это сильнейшая угроза нашей безопасности, и мы требуем, чтобы грузинские полицейские покинули данный район. До каких-то серьезных шагов нам пока договориться не удалось. Грузинская сторона в ответ говорит о том, что в этом районе присутствуют силовики югоостинские, На что югостинская сторона отвечает, что югостинские силы безопасности в этом районе находятся только с одной единственной целью – для защиты населения Республики Южная Осетия и ее территории.
Дата проведения следующей встречи пока не определена, так как предстоят переговоры в рамках женевских дискуссий, которые пройдут в начале октября.
У нас будет встреча в Женеве. Женевский процесс – немножко другой процесс, но я думаю, что на женевском процессе тоже будет обсуждаться ситуация с безопасностью именно в районе населенного пункта Цинис. И после уже женевской встречи мы, скорее всего, определим, когда мы проведем следующую техническую встречу, потому что все остальные вопросы, касающиеся механизмов по предотвращению реагирования на инциденты, югостинская сторона обсуждать не может. У нас серьезная угроза безопасности, и пока эта проблема решена не будет, другими словами, пока грузинский пост находится на югостинской территории, ни один другой вопрос обсуждаться не может.
В беседе с Эхом Кавказа глава югостинской делегации формата МПРИ Егор Кочев подтвердил, что сегодня грузинская сторона подняла вопрос по пункту пропуска в поселке Ленингор, но он не обсуждался.
Вопрос по пункту пропуска ими был задан, потому что мы до этого увязали вопрос закрытия пункта пропуска с общим ухудшением обстановки. Пункт пропуска закрыт до особого распоряжения, а что касается гуманитарных вопросов, они решаются по мере поступления.
Речь идет о гуманитарных вопросах, связанных с необходимостью пересечения границы, подчеркнул он. Между тем, ожидается, что переговоры в Женеве состоятся 8-9 октября. По неофициальной информации, югостинская сторона представит документальные доказательства принадлежности Цнилийской территории Республики Южная Осетия. Ирина Келевстаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Платежная система самопровозглашенной Республики Абхазия АПРА завершила процесс интеграции с национальной платежной системой России МИР. Теперь в любой точке, где обслуживается карта МИР, автоматически будет обслуживаться и платежная карта АПРА. Из Сухуми передает наш корреспондент Елена Заводская.
Национальный банк Абхазии завершил большую и сложную работу по межсистемному взаимодействию двух национальных платежных систем – российской МИР и абхазской АПРА, которая длилась почти 3 года и проходила в 2 этапа. Председатель Национального банка Абхазии Беслан Баратели рассказал о том, чем завершился первый этап интеграции и какой результат был получен уже этим летом.
В прошлом году, 11 июля, между Национальной платежной системой АПРА и НСПК был подписан договор о взаимодействии платежных систем. В соответствии с договором был реализован первый этап интеграции, в результате чего с июня этого года, то есть, по сути, год спустя, инфраструктура национальной платежной системы АПРА стала доступна держателям карт МИР, россиянам, которые приезжают в Абхазию. И с этого момента, буквально за 3 месяца, было совершено операции на сумму 300 миллионов рублей. И ежемесячно объем операции увеличивается, потому что информация о том, что карты МИР начали функционировать в Абхазии, распространяется, эти услуги стали доступны, и, соответственно, объемы только нарастают, и мы уверены, что в следующем году количество транзакций будет значительно выше.
Следующим этапом межсистемного взаимодействия стала организация обслуживания карты АПРА в инфраструктуре приема карт МИР. Это все те страны, в которых производится обслуживание российских карт МИР. И в первую очередь Россия, Армения и Турция. Центр персонализации АПРА был подготовлен к выпуску новых платежных карт. И уже с октября месяца банки Абхазии начнут выпуск новых карт АПРА World, которые будут работать в НСПК МИР за пределами Абхазии. Ранее выданные карты АПРА, которыми сегодня пользуются граждане Абхазии, будут работать, как и раньше, только на территории Абхазии. А новые карты можно будет получать в Сбербанке и в коммерческих банках Абхазии. Благодаря налаженной интеграции двух платежных систем, держатели карты АПРА смогут снимать с них наличные и расплачиваться в посттерминалах за пределами Абхазии. Абхазии, везде, где обслуживаются карты НСПК «Мир». Беслан Баратели рассказал, какие возможности открывает межсистемное взаимодействие АПРА и МИР.
Это означает, что в Российской Федерации с момента появления НСПК и выпуска карт МИР бюджетники, пенсионеры стали получать заработную плату пенсии на российскую карту МИР. Сегодня они имеют возможность использовать эту карту в Абхазии для снятия денег с банкоматов, для осуществления платежей в торговых точках. Еще очень важно, что очень многие жители Абхазии зарегистрированы на территории Российской Федерации, получают пенсию в Российской Федерации, она поступает на российскую карту МИР. И многие люди вынуждены были ездить за пределы нашей страны, в Сочи, в Москву и так далее, с тем, чтобы воспользоваться этой картой и получить пенсию. Сегодня проблема решена, им не приходится выезжать, они могут спокойно обратиться к банкам, к банкоматам и получать деньги здесь, на территории Абхазии.
Сегодня карта МИР обслуживается в любом банкомате Абхазии. Сложность проделанной работы заключалась в том, что нужно было подготовить программное обеспечение, настроить все оборудование, все банкоматы и посттерминалы. Поскольку большая часть бюджетников и пенсионеров получают зарплаты и пенсии в Государственном сберегательном банке Абхазии, карте АПРА, по словам Беслана Баратели, будет придан социальный статус, и всем своим клиентам Сбербанк будет производить ее замену безвозмездно.
Естественно, за один день в одночасье обменять десятки тысяч карт будет невозможно. То есть в плановом режиме каждый месяц у нас истекают карты у одних граждан, у других, и каждый месяц несколько тысяч карт новых выдаются клиентам банка в обмен на те, у которых истек срок годности. Поэтому в обычном режиме будет проходить плановая замена, ну а кто захочет получить карту World, называется она, новую карту World, не дожидаясь очереди, то, соответственно, им нужно будет обратиться в банк с заявлением, с просьбой об обмене карты. Ему такую возможность предоставят бесплатно.
Полная замена карт АПРА будет осуществлена в течение нескольких месяцев. У новой карты АПРА World расширились возможности, география, и использование ее станет намного более удобным. В перспективе карта АПРА должна обслуживаться автоматически во всех странах, в которых будет обслуживаться карта МИР. Ее функционал будет и в будущем расширяться. На следующем этапе, по словам Беслана Баратели, нужно будет думать и о возможности оплаты товаров и услуг через интернет. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Что читали и о чем писали в грузинских СМИ, расскажет Серго Бригвадзе.
Страсбургский суд начал рассмотрение дела Тамерлана Мачеликашвили по существу. Европейский суд по правам человека уведомил об этом Центр изучения и мониторинга прав человека в официальном письме от 27 сентября 2019 года, пишет грузинская служба «Радио Свобода». По данным НПО, уже начат процесс коммуникации с правительством Грузии.
Заявитель указывает, что 26 декабря 2017 года государство применило непропорциональную и неоправданную силу против Тамерлана Мачеликашвили во время проведения спецоперации в селе Дуисе, что противоречит второй статье Конвенции. Члены семьи также жалуются на нарушение третьей статьи Конвенции из-за проведения особо агрессивной и унижающей достоинства спецоперации. Кроме того, заявитель утверждает, что государство не провело эффективного расследования вышеупомянутых обстоятельств.
Заявили в Центре изучения и мониторинга прав человека. Тем временем прокуратура Грузии до сих пор не завершила расследование по факту гибели Тамерлана Мачеликашвили. Еще 5 месяцев назад в этом ведомстве заявили.
На данный момент по делу интенсивно ведутся все необходимые следственные мероприятия. Тем не менее, расследование находится на завершающей стадии, и окончательное решение будет принято в течение следующих 2 месяцев.
Семья и защита уже долгое время безрезультатно требуют предоставить статус жертв родителям Тамерлана Мачеликашвили, чтобы получить доступ к материалам дела. За 6 месяцев текущего года в Грузии родилось меньше людей, чем скончалось. С январь по июнь 2019-го родились 22 945 человек, 24 563 умерли, пишет газета «Резонансы», ссылаясь на данные Агентства развития государственных сервисов. Подобной картины в Грузии не наблюдалось с 2007 года, пишет издание. И если она сохранится, то в ближайшие 40 лет большая часть мелких городов страны опустеет. Демограф Автандил Сулаберидзе считает, что одна из основных причин тому – браки в Грузии стали заключаться в более позднем возрасте, нежели раньше.
Из-за высокого чувства ответственности за семью вступление в брак часто откладывают. В среднем первого ребенка матери рожают в 29 лет, тогда как 25 лет назад рожали в 23-24 года. Кроме того, высока миграция молодых людей. Заболеваемость и смертность также высоки среди населения в возрасте 55-65 лет, особенно среди мужчин.
Демограф Анзор Тутадзе говорит, что уровень рождаемости за последние 10 лет снизился почти вдвое по сравнению с периодом с 1989 по 1999 год.
С 1989 по 1999 год в Грузии родились 455 тысяч девочек, а за последние 10 лет 236 тысяч. Кроме того, очень много грузин уезжает из страны, а сюда приезжает много иностранцев. Возникает проблема эмиграции и эмиграции.
Так, из-за процесса эмиграции с 1992 года по сей день число граждан Грузии сократилось на 700 тысяч человек, и если ситуация будет развиваться в таком же направлении, уже к 2050 году грузины могут оказаться в своей стране в меньшинстве, отмечают демографы. Члены общественного движения «Лело» сегодня привезли в горе обещанные семье Размадзе из села Гугут-Янткари деревянный коттедж, пишет информационное интернет-агентство «Нет-Газети». Впрочем, семья, которой предназначался этот подарок, заявляет, что у них нет участка в Гугут-Янткари, где можно было бы установить новое жилье. В «Лело» тем временем заявили, что коттедж в таком случае может быть передан другой семье.
Когда захватчики на линии оккупации заставили одного из жителей разобрать дом собственными руками, Мамука Хазарадзе пообещал предоставить семье жилье в течение месяца, чтобы семья Размадзе не покидала село. Это комфортный коттедж, и его функция заключается в том, чтобы у так называемой границы не выгнали бы еще какую-нибудь семью. Если Размадзе не понравится это предложение, мы передадим дом другому жителю Гугут-Янткари, который сможет там жить.
Заявили в движении ЛЭЛО, на что один из членов семьи, Леван Размадзе, ответил.
Это неправильная интерпретация. Мы просто сказали, что у нас нет места, где можно разместить этот дом, зато есть место в горе. Мы ничего не просили, они сами предложили нам такой подарок. А когда даришь человеку что-то, он сам решает, куда его ставить. Сейчас поехали в Гугут-Янткари, туда отвезли этот коттедж. Я не понимаю, что им нужно, что они планируют.
Цитирует Левана Размадзе, агентство Интерпресс Ньюс. Вынужденный переселенец также заявил, что, возможно, откажется от такого подарка Лело. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А сейчас, как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки».
Картинки с выставки.
Капота по-русски в рубрике «Картинки с выставки» Владимир Абаринов обсуждает с переводчиком и исследователем американской литературы Дмитрием Харитоновым, как в Советском Союзе воспринимали американского писателя Трумэна Капота.
Трумэн Капоте начал публиковаться в середине 40-х годов, но до советского читателя его тексты добрались к середине 60-х. К этому времени слава Капоте была так велика, что не переводить его было уже как-то неприлично. Но советская американистика испытывала большие трудности в объяснении Капоте советской публике. Он не укладывался в привычную схему. Вроде не особо прогрессивный, но и не реакционный. Не обличитель и не воспеватель. Не реалист, но и не фантаст. А как бы всего понемногу. Казалось бы, Капоте аполитичен. И тем не менее, лучшую его книгу советская цензура просто растерзала. Об этих перипетиях мы сегодня поговорим с литератором и переводчиком Дмитрием Харитоновым. Митя, когда в СССР начали публиковать Капоте?
Первый рассказ Капоте в русском переводе появился в 1963 году на «Излете оттепели». Это рассказ 1949 года «Master Misery». В переводе Виктора Титова этот рассказ стал «Проданными снами». Он был напечатан в газете «Неделя», приложение к «Известиям», и предварялся уведомлением переводчика. Я это уведомление, пожалуй, процитирую, потому что оно задало некий вектор официального восприятия Капоте. Публикуемый сегодня рассказ, первое переведенное на русский язык произведение американского писателя Трумэна Кэпота, которого литературная критика не без основания называет в числе виднейших литераторов послевоенного периода. «Проданные сны» написаны с известной долей условности, но условность это чисто формальная, ибо зерно рассказа, его идейное и социальное содержание абсолютно реалистичны. Реализм этого рассказа в правдивом показе капиталистической действительности сегодняшней Америки, который делает людей врагами, заражает их скепсисом и равнодушием. Это повествование о маленьком человеке, порабощенном властью доллара, вынужденном торговать даже своими надеждами и мечтами.
Когда я читаю такие предисловия, мне всегда хочется верить, что это такая защита от цензуры.
Да, возможно, это был некий механизм преодоления цензурного барьера отчасти, но, во-первых, цензуры Капоты все равно не избежал. А главное, тут важную роль все-таки еще играет отбор. Какие произведения печатаются? Характерно, что в 64-м и 65-м годах появляются еще два рассказа. «Сосуд на краю радуги» тоже недели и «Гитара с бриллиантами» в журнале «Простор». Это рассказы симпатичные, трогательные, поэтичные, какие угодно, но не лучшие у Капоты. Капота в середине 50-х годов – это совершенно состоявшийся автор, написавший многое из того, чем он сегодня знаменит, и приближающийся к вершине своей славы, к пику своей писательской карьеры. И, в общем, выбирать, конечно, было из чего.
В 65-м году происходит, наконец, прорыв этой плотины. Журнал «Москва» публикует повесть «Завтрак у Тиффани» в переводе Виктора Голышева.
В каком смысле даже странно, что ее у нас допечатали. Уж больно эта повесть вольна и легка, уж больно ветрено и соблазнительно Холли Галайтли, уж больно сомнительным с точки зрения советской морали ее образ жизни. Но, с другой стороны, 60-е годы – это, среди прочего, молодежная проза, это стиляги, это новые герои, новые проблемы, новые конфликты. И неприкаянная авантюристка Холли в этом контексте вполне уместная. Очень важно еще то, что она, в сущности, несчастный, искалеченный ребенок, которому нечего делать в мире взрослых, а значит, в мире вообще, в жизни вообще. Отсюда ее обреченность, безусловная, также связывающая ее с русской литературной традицией. Ведь она, в сущности, совершенно погибшая, но весьма милое создание. А вот на советский лад Холли – жертва ужасного мира наживы. Ну, что в каком смысле верно, потому хотя бы что гангстер Салли Томато использует ее отлично в своих интересах. И вообще вот детство, расставание с детством, нежелание с ним расставаться – тема для Капоты очень важная, что называется магистральная. И, конечно, дело тут во многом в его южном, алабамском детстве под крылом у теток странных. И вот эта вот детская тема главная для следующей его повести, начатанной по-русски. «Весна и арфа», ее перевела Суламис Митина в 1966 году. Повесть достаточно ранняя, Капута написала ее в 51-м. 15 лет она была советскому читателю и приобрела, наверное, благодаря «Завтраку у Тиффани», благодаря беспутной Холли.
Ну да, Холли ведь тоже можно рассматривать в этом аспекте нежелание взрослеть.
И заключение Холли, разумеется, вызваны не только бездушным миром капитала, но не менее очевидно и то, что советский читатель должен был видеть в ней жертву этого мира. И с героем «Лесной арфы», который укрывается от всяких жизненных обстоятельств в домике на дереве, похожая история. Их побег от мира тоже можно выдать за неприятие чего-то капиталистического. Хотя дело, конечно, не в этом, а в том, что им страшна и чужда обычная жизнь, как ребенку бывает страшен и чужд мир взрослых. Ведь как-то отдельно от него существует, а он, этот мир, к ним безжалостен. И хорошо, если человеку удается уберечь своего внутреннего ребенка, ребенка в себе, от этого мира. В каком смысле не повзрослеть до конца? Эта тема есть и в романе Капоты 1948 года «Другие голоса, другие комнаты». Эта тема есть и в рассказах, причем в самых сильных рассказах Капоты. «Воспоминания о Рождестве», «Гости на День Благодарения».
Вернемся к русским переводам.
Мы добрались до главной, без преувеличения, книги Капоты, книги, которая, скажем, высокопарно вознесла его на литературный олимп, с которого он потом даже не падал, а как-то мучительно сползал. Это его невымышленный роман «In Cold Blood», «В хладнокровно. У нас, впрочем, это название переводилось иначе. Наверное, нет особой необходимости напоминать слушателям о том, что это такое, но вот разве что вкратце несколько слов. В конце 1959 года Капоте узнал из газеты об убийстве в городке Холкомб в Канзасе фермера Герберта Клаттера семьей, понял, что хочет об этом написать, и отправился туда на разведку. С ним была его подруга детства, Харпер Ли, «Убить пересмешника», впрочем, тогда эта книга еще не была написана. Без нее и без Ли Капоте, наверное, не справился, поскольку местные не горели желанием о чем-то ему рассказывать, им хватало своих забот. К тому же Капоте чисто внешне воплощал все, что среднестатистическому фермеру обычно не нравится, наверное. Ли была как-то попроще. Так или иначе, дело пошло, а тут и убийц поймали, их было двое. Раз поймали, значит, нужно и с ними поговорить. Хладнокровное убийство было опубликовано в журнале «Нью-Йоркер» в 1965 году. В следующем году вышла книга. Капоте стал суперзвездой, закатил свой снобский черно-белый бал в отеле «Плаза» и вроде бы зажил припеваючи. И тогда же, в 1966 году, книга появляется по-русски в трех номерах журнала «Иностранная литература» в переводе Владимира Познера, ныне ведущего, и его первой жены Валентины Чемберджи.
Под названием «Обыкновенное убийство». Перевели, кстати, мгновенно. Убийство публиковалось в сентябре-октябре 1965 года в «Нью-Йоркере». В январе вышла книгой, а уже в февральской иностранке началась публикация перевода. Митя, тут уместно поговорить о цензуре или о редактуре. Уж не знаю, что в данном случае правильней.
Перевод Владимира Познера и Валентины Чемберджи, если в чем и уступает переводу Марии Гальпериной, то не в качестве, а, так сказать, в количестве. Он не зря называется сокращенным. Сократили его чуть не втрое. Ободрали просто до сюжетной основы. И, понятное дело, выкинули все, что могло отвлечь советского читателя от сути. Понятно, что не церемонились со всем, что говорило о хорошей жизни жителей Холкомба. Холкомб – это канзасская дыра, захолустье. Что, спрашивается, там делает школа, чей внешний облик прямо указывает, это я цитирую полный перевод, прямо указывает на факт, который в поселке стараются не подчеркивать. Родители учеников этой современной школы с самыми лучшими преподавателями и методиками от начальной ступени вплоть до самой последней, куда детей привозит целый парк автобусов, люди в основном преуспевающие. Что это за фермеры такие? И почему у хозяев раньше там элеваторы ломятся от зерна? Непорядок. А вот Герберт Клаттер, отец погибшего семейства, что это у него все зубы на месте? И что это за канзасская конференция фермерских хозяйств, где он председатель? А это, как прикажете понимать? И что это за дом? У него такой 14 комнат, 60 тысяч долларов стоит. Ну, понятно, кулак, эксплуататор, паук, мироед. Только вот почему тут сказано, что единственный упрек, заслуженный им как работодателем, это упрек в абсолютной нетерпимости к спиртному. Что это значит? Платит щедро и частенько выдает премиальные. Вычеркиваем. Как это так? У его наемных работников, которых порой набиралось до 18 человек, не было причин жаловаться. Что за идеализация этого фактора? Что за любование? Вот ничего этого в переводе нет. Или еще сказано, у шерифа не так уж много работы. Сотрудники бьют баклуши. Пока не посвящаются ужасные истории с клаттерами, о которой пишут газеты от Денвера до Чикаго. Естественно, это вырезали. Что значит, у шерифа не так много работы? А как же суды Линча, грабежи средь бела дня? Что это все газеты пишут об этих клаттерах? Убийство какое? Обыкновенное. Нечего. Зачем советскому читателю его психология? Что это за Достоевщина такая? Не надо нам этого. В Корее повоевал, телевизор посмотрел, да и убил клаттера с домочадцами. Или другой убийца, Дик. Что это за рассуждение о порочных глазах и педофильских склонностях? Обойдемся.
Можно, конечно, обойтись, но ведь он признается, что хотел изнасиловать малолетнюю дочь клаттеров, что это была главная причина, почему он решился на преступление.
Еще пропал здоровенный кусок, посвященный годам, проведенным убийцами в тюрьме.
Детальное описание казни через повешение, между прочим, в той первой публикации осталось. И хотя Капоте сам лично не присутствовал на исполнении приговора, он после этой книги стал противником смертной казни.
Там вообще очень сложная, на самом деле, история. Я даже не уверен, что он был сторонником. Но, конечно, его это приняло, вот что называется, до глубины души. Другое дело, что его потом обвиняли в том, что он мог помочь как-то убийцам, но не помог, потому что они ему, грубо говоря, были не нужны.
То есть не нужны живыми. Ему нужно было для книги, чтобы их повесили.
Едва ли он мог избавить их от смертной казни. Хотел или не хотел, другой вопрос. Вот его биограф Джеральд Кларк говорит, что не хотел. Да, этого всего, конечно, тоже нет. Очень многое пропало с переводе. Главное, в сущности, пропало едва ли не все, на что Капот потратил годы жизни, едва ли не все, ради чего он свою книгу писал, и едва ли не все, что сделало ее необыкновенной, выдающейся. Для того, чтобы написать то, что получилось в переводе, не нужно было быть Капотом. Можно было быть кем-то вроде Мэлора Стурова.
Я, Митя, понимаю вашу иронию, но так ли уж неправы эти критики?
Это все-таки ужасно сложные механизмы, и книги об этом сложные пишутся, книга Капота сложна, и заслуживает она, конечно, более сложного разговора, чем тот соглашалась вести советская критика.
I always had this theory that if you want to move someone else as an artist, you want.
Я всегда придерживался той теории, что если ты хочешь растрогать кого-нибудь как художник, тебя самого обязательно должно трогать то, что ты пишешь. Но ты должен прокручивать эту эмоцию внутри себя снова и снова, до тех пор, пока не охладеешь совершенно. То есть ты больше не смеешься над тем, что смешно, и не рыдаешь над тем, что заслуживает слез. Ты смотришь на свою историю, как на препарат для исследования. Но ты знаешь, что она подействовала на тебя, и если ты сумеешь воспроизвести ее, она точно так же подействует и на кого-то другого. Это был голос Трумана Капоте, отрывок из документального фильма, в котором он объясняет свой метод.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.